नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो
Шримад Бхагаватам, 11 песня, 14 глава. Господь Кришна объясняет Шри Удаве систему йоги. Текст последний, 46. Тяне, тяне не там, су тиврина юн, джата йогино мана, самьясья тя шу нирванам, дравья Гьяна Крия Брама. Дьянина.
Дьянина.
Медитации.
Медитация.
Итхам.
Итхам.
О которой шла речь.
О которой шла речь.
Сутиврина.
Сутиврина.
Полностью сосредоточенный.
Полностью сосредоточенный.
Юнджата.
Юнджата.
Того, кто практикует.
Того, кто практикует.
Йогина.
Йогина.
Йога.
Йога.
Манах.
Мана,
ум, самьясяти, уйдет, ашу, быстро, нирванам, в небытие, дравьягьяна крия, основанная на восприятии материальных объектов, знаний и деятельности, брама, иллюзорное самоотождествление. Тут точнее слово не брама, а бхарама. 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 Иллюзорное самоотождествление. Так, тут используется, да, перевод текста. Когда с помощью глубокой сосредоточенной медитации йог обуздывает свой ум, его иллюзорное отождествление с материальными объектами, знанием и деятельностью быстро улетучивается. Тут слово используется сутиврина, полностью сосредоточенный, то есть переводится как глубокая сосредоточенная медитация. Вот что это такое глубокая сосредоточенная медитация или тхьяна? Ну, переходит в полное сосредоточение, то есть самадхи или сутиврина. Тивра – это солнечный луч, ну, струна натянутая, ровная, то есть идеально ровная. Вот ум такой становится, не такой расслабленный, знаете, вот, запутанный. Су-тиврина, су – очень, значит, очень, очень ровный, идеальный, то есть луч солнца нельзя изогнуть вот такой силой. Ум. Это самадхи называется. Или сатта речь говорят, выпущенная стрела, она летит ровно. Вот так ум устремляется к медитации. Но это целая школа, как ум выпрямить. Он всегда как бы отталкивается от какого-то утверждения или объекта к другому объекту, к противоположности. Значит, белое не познается без черного, черное без белого, то есть двойственность. Друг познается в сравнении с врагами, плохое с хорошим, ну, это вот ум таким образом колеблющийся. И расслабленный еще бывает, когда он устает от этих колебаний, он расслабляется, становится блуждающим. Ну, space out говорят еще по-английски. Ну, о чем угодно может, сам не знает, что сейчас в голову придет ему. Это состояние ума знакомо всем людям, когда они отдыхают, например. Просто блуждающий ум ни о чем. И никакой пищи не получает человек. Он сильно устает тоже от такого состояния ума, и от двойственности устает. Поэтому он чередует то наслаждение, то отдых, то наслаждение, то отдых. От одного и другого устает ум. Но если он выпрямлен на высший объект, то через него проходит энергия, как электрический ток, что-то вроде этого. То есть там нет речи об усталости, потому что там протекает безграничная энергия, то есть источник всего, на источник всего медитирует. И он соединяется таким образом с этим источником. Как соединяется, это нужно понять, остановив деятельность материальных чувств, которые выбирают объекты, постоянно в беспокойстве находятся. Здесь говорится «брамага» — нет. «Гьяна крия» — то есть что такое «гьяна крия»? Ум — значит «крия» — творить, делать умом. Это восприятие материальных объектов. Мы их называем, изучаем их функции или создаем какие-то новые функции. Это гьяна крия, в уме происходит. Потом берем эти предметы и что-то из них делаем, творим. А также знание и деятельность. Карма.
Не очень хорошо слышно.
А?
Слышно не очень хорошо.
Почему? У вас плохой слух? Далеко, видимо?
Очень тихо все.
Екатеринбург далеко, поэтому как что я сделаю? Вы далеко сидите, но вы могли поближе сесть как-то. Но что-то слышно было? Сейчас лучше?
Очень тихо просто.
Ой, боже мой. Что, микрофон?
Почему?
Сейчас лучше? Тебя вообще непонятно.
Надо обратно шумоподавление включить, потому что тихо и эхо.
При этом он ничего не теряет, а только улучшает вокруг себя. Если жадность и вожделение ухудшает, мы просто используем, выбрасываем, использованное. То есть все портится таким образом. И мир портится, и отношения портятся, и природа портится. Это все одна и та же тенденция. Медитировать на себя, как на чувство, на наслаждающегося господствующего. Вот эту медитацию нужно заменить на другую медитацию, на истинный источник, на истину того, кто господствует и по-настоящему наслаждается, распространяя наслаждение. Солнце источает свет. Никто не может такой же свет источать. Вот, об этом нужно думать, об источнике. Прочитаем комментарий. Нет, еще раз текст. Когда с помощью глубокой сосредоточенной медитации йог обуздывает свой ум, его иллюзорное отождествление с материальными объектами, знанием и деятельностью быстро улетучивается. Это быстро происходит. Если научиться этой технике контроля ума и чувств, ну, прозреть можно сразу же фактически. При нескольких попытках. Ну, даже хорошо, давайте ставим йогу эту сложную. Это трудная йога, аштанга-йога описывается. Просто, ачарьи говорят, просто сядьте и задумайтесь над тем, что тут написано. И все. Не какая-то сложная йога. Выделите время. Способны ли мы хотя бы полчаса думать о том, что тут написано? Вот только об этом. И видим, что вот трудно полчаса, смотрите-ка. Хотя все ясно написано, а вот ум как бы не может проникнуть в эти понятия глубоко. Мы их никогда не изучали, не думали об этом. Серьезно. Но думать о своих детях можно постоянно. О противоположном поле постоянно мысли какие-то. Естественно, легко, смотрите. Итак, комментарий. Из-за ложного самоотождествления с материей. Мы считаем свое тело и ум, а также тела и умы других живых существ и силы материальной природы высшей реальностью. За всеми силами материальной природы стоят тела и умы полубогов, которые в конечном счете являются смиренными слугами Верховной Личности Бога. Даже могущественное Солнце со всеми его необычайными энергиями послушно движется по своей вселенской траектории, повинуясь приказу Господа Кришны. Это утверждение, куда не просто проникнуть умом. Мы не видим этого. Мы не видим этой траектории Солнца по-настоящему. Видим ее с этой точки зрения, как день и ночь, закат и все, зенит, все, что мы понимаем. Потом идут исследования, телескопы, расчеты математические, физические, и до сих пор неизвестно, как движется все во Вселенной. Это очень сложный механизм. Одновременно все движется. Земля вокруг своей оси, вокруг своей орбиты, она еще эллиптическая, еще Солнце тоже движется, оно не стоит на месте. Эти все движения складываются в одну единую как бы, систему координат. для человека, даже для компьютера сегодня очень сложно установить как бы вот полностью всю схему мироздания. Даже не охватить ее фактически. И, тем не менее, это гармония. Это может каждый мыслящий человек понять, что это гармония, это единство. Так что это за гармония, что это за единство? И кроме этого, видим причинно-следственные связи, карму. И вот некоторые люди сомневаются, есть карма, нет кармы, спрашивают, вы верите в карму? Погодите, дело не в вере, это наука, это факт должен быть. Зачем верить? Нужны факты. Верить, конечно, можно, если это основывается на каких-то фактах и разуме, и логике. Тогда можно веру свою туда вот запустить, в эту сторону. А слепо верить в какую-то судьбу необоснованную. Ну, фаталист, ну такой человек. Но не нужно всем в это верить. Возможно, это глупо, возможно, это вообще не существует. Мы сами делаем свою судьбу, разве не так? Ну, разве не так? Я же сам действую, сам решаю, сам принимаю решения. Сам зарабатываю. Почему это судьба? Но это факт. Тоже факт, тоже на него опираюсь. Но все это вместе взятое тоже карма. Начнем с физических предметов, обычных. Любое действие будет иметь противодействие. Обязательно реакция будет. Последствия какие-то обязательно будут. Возьмите упругий мячик. У меня есть дома такой мячик теннисный. Вот его так бросишь, он подпрыгнет. Я же не прыгаю, я только бросаю. Прыгает он сам. Если я знаю его свойства, смотрите, я могу с ним взаимодействовать. Карма. Но нужно знать свойства. Он отпрыгнет, я даже знаю, как он отпрыгнет, с какой силы удара и куда, и так далее. Можно играть этим мячом, теннис, там, научиться ракетки изобрести, там, и все остальное. Вот она карма. Основана на действии и противодействии. Мы взаимодействуем. Это физический процесс. Легко понять, очевидно, факт. Берем камень, бросаем, не подпрыгивает. Лежит. Я приду завтра, он там же лежит. Я приду через много лет, лежит. Это что? Это тоже реакция на мой поступок. Просто другого свойства. Значит, кто-то его туда положил. Сколько камней в руку, смотрите. Это же тоже следствие. Это не начало мироздания. Откуда они там появились? Ни с того ни с сего возникли. Ученые изучают, откуда тут такие камни, такие вот пласты земли там и все прочее. Там есть какая-то деятельность внутри планеты, вулканические извержения там и прочее. Они догадались. Что-то лава какая-то рассыпалась там, как-то еще изнутри, из недр планеты. Вот есть тоже действие и противодействие. Камни лежат как следствие чьей-то деятельности, какой-то деятельности. Никто об этом не знает, что видит карму. Следствие мы видим. Хорошо, мы пойдем туда, вглубь недр земли сейчас. Опустимся поглубже. Ну, не рискуйте сильно. Глубоко не будем слишком погружаться туда. Говорят, опасно, там подземные миры существуют. В других измерениях. Ниже планеты Земля есть подземные миры. Описано в шастрах. Да, все задумались. Какие там подземные миры? Мы там шахты роем, там бурим землю, не видели ничего. Нет, там просто нефть. Нет. Не изучено устройство планеты. Там много каналов внутренних, много рек подземных, много озер и даже моря под землей. Там достаточно также огня, иначе там не было бы света никакого вообще. Но туда проникнуть практически невозможно сейчас современному человеку, в те недры. То есть устройство планеты – это как устройство вот этого тела, и очень сложно понять. Если вот размотать все капилляры, говорит, можно Землю обернуть несколько раз этой ниткой. Одного тела человека. Представьте, что такое обмен веществ, да и как вот вообще очищать организм. Нужно прогнать сколько энергии, да, чтобы эту длину прочистить изнутри по этим каналам, да, микроскопическим. Мы используем лекарства, там еще что-то. И нам чуть-чуть иногда легче, думаю, о, как хороша жизнь. Но, собственно говоря, карма, деятельность настолько загрязняет нас, что тело считается всегда нечистым относительно сознания. Мы никогда не испытываем настоящего счастья в этом теле. Оно всегда чем-то осквернено, то есть как-то блокирует нашу же собственную внутреннюю энергию. Вот это стремление к счастью, Карма. Вот она карма. Карма означает закон, который меня связывает. Вот это карма называется. Это материальное слово. В духовном мире кармы нет. Для души кармы не существует. Она акарма. Но она попадает внутрь этой кармы через неправедную деятельность, неправильные мысли. То есть ум направлен в неверную сторону, и деятельность оскверняет меня. Это эгоистическая деятельность. Тоже карма. Я говорю обидное слово, реакция, человек обижен. Разве нет? Разве не факт? Почему не видим? Почему тут вера? Акция, реакция, все так и есть. Интересная вещь, правда же? И он с этой обидой будет жить всю жизнь потом, помнить это все. Как нужно быть осторожным, зная законы кармы. Я думаю, ну ладно, он обижен, я просто с ним больше не буду встречаться. Мир тесен, оказывается. Оказывается, нет. Неизбежно реакция придет от него же. В той или иной форме, в этой или другой жизни. Даже я могу не понять, как это все связано. Это все-таки законы кармы очень сложные. Здесь говорится, полубоги там есть еще. У них разум повыше. А над ними еще верховная личность Бога. И он говорит нам, Бхагавад-гите, не пытайтесь диагностировать карму, не поймете ничего. Поймите, что вам делать, что не делать. Вот это нужно понять. Не надо ее анализировать. Вы не способны понять такие вещи. Весь мир создан кармой. Вся Вселенная – это карма. Причинно-следственные связи. Найдите изначальную причину, и вот на нее медитируйте. Источник всего, абсолютную истину, Бог, личность Бога. Вот медитация туда. И избежите всех этих сложных вещей. Путь короткий становится. А как это? А он беспристрастен. Никому не завидует. Ни на кого не обижается. Никому не мстит. Вот она медитация. Вот таким мы становимся, когда медитируем на Верховную Личность Бога. Мы начинаем прощать все. И кармы нет. Удивительно. Ну вот я обижен, я же хочу отомстить. Не желаю добра этому человеку. Но я услышал. Надо прощать. Потому что эта обида, это тоже карма, это узы. Это кабала. Зачем мне с ней жить? Это мои страдания, мои проблемы. Это мои проблемы вообще-то. Не его даже проблемы, это мои проблемы. Я думаю, это его проблемы. Я понял, что нужно прощать. Как? А ты медитируй на всеблагую личность, которая любит каждое живое существо. И ты сможешь понять каждое живое существо, его ошибки, его достоинства, его истинную природу. И тогда ты сможешь простить и кармы. Нету? Нету реакции. Акция была, реакции нет. Да? Такой ум сравнивается с лотосом, опущенным в воду, грязную или чистую, неважно, не оскверняется, не смачивается водой, касается воды, но не смачивается водой, отталкивает воду. И плохие, и хорошие вещи не проникают больше в ум. Это суть Тиврина. Значит, вы поняли Бога. Это медитация. Как следует из этой главы, хатха-йога, карма-йога, раджа-йога и прочие пути являются частью бхакти-йоги. И не могут приносить ощутимой пользы в отрыве от бхакти. Вообще никакая деятельность не может быть без элемента бхакти существовать. Я должен желать это делать, любить эту работу. Если меня заставляют делать то, что я не люблю делать, это не йога, это а-йога. Я чувствую разрыв с этим. И через силу, представьте, в этом разрыве, с неприятными эмоциями я все это должен делать. Я сильно страдаю, сильно страдаю. Но любимая деятельность, я не замечаю часов. Мне сказали об этом когда-то преданные, когда я только вот пришел к преданным. Говорят, ты чем занимаешься, кто ты? Я говорю, ну я художник. О, тебе, говорит, повезло. Ты можешь изобразить Кришну и думать о нем целый день, когда изображаешь его. Тебе это не трудно. И действительно, если погрузиться вот в свою любимую деятельность, вы не замечаете, как день прошел вообще. Историки утверждают, что Леонардо да Винчи около недели забыл про сон и еду, когда писал «Тайную вечерю». Погрузился в такой транс, что забыл про сон и еду вообще. Эйнштейн забывал, пообедал он или не пообедал в этот день. То есть бхакти, такая сила бхакти. Интересно самому, интересно, понимаете. Про еду забывает человек, про все забывает, погружается туда. Но представьте, если это элемент бхакти, то что же такое чистая бхакти? Это лишь элемент бхакти. Смешанный с материальными интересами какой-то. А что же такое чистое, без материальных элементов бхакти? Все поглощающая сила. Все. Чувства, тело, все клетки, разум. Все полностью пронизывает. Ничего, кроме любви, не остается. Ничего. Никаких корыстных желаний не остается. Это высшая йога или бхакти-йога. И остальные хатха-йога, карма-йога, раджа-йога, прочие пути. Это часть бхакти-йоги. Если человек достиг этой божественной любви, то, несомненно, он будет действовать совершенным образом. Как? Действуя, не создавая никаких материальных реакций без последствий. В свободе оставаться. Раджа-йога или хатха-йога, раджа-йога. Это гьяна-йога, тхьяна-йога. Разные есть названия. Есть много разновидностей йоги, но их генеральных путей всего их 5-4. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога и бхакти-йога. Это генеральные пути. И из них можно элементы выводить бесчисленные йоги. Семья – это тоже йога. Воспитание детей – это тоже йога. Созерцание природы – тоже это йога. Если научиться, это направить на абсолютную истину. Все, что мы делаем, это все становится йогой. Любое действие. Цель жизни – это Господь Кришна. Если человек хочет достичь совершенства в медитации или практике йоги, ему нужно в конце концов подняться на уровень чистой преданности. Если речь идет о Кришне, то не может приблизиться только через чистую преданность, не смешанную с материальными мотивами. Любой материальный мотив связан с материальным миром, а он, Кришна, в своей обители, в духовном мире находится. Если мы хотим непосредственно общаться с ним лицом к лицу, нужно очистить все свои материальные мотивы. То есть бхакти должен быть чистой. Это чтобы, что касается Бога. Когда преданность человека достигает зрелости, о которой говорится в этой главе, он освобождается от искусственной двойственности, характеризующейся разделением на медитирующего и объект медитации. Есть разница. Но она... Разницы нет, потому что душа – это неотъемлемая частичка Бога. Неотъемлемая и частичка. Вот это парадоксальное определение. Частичка, она отделена же должна быть. Нет. Неотделенная. Как свет солнца не отделен от солнца. Тепло и свет не отделены от солнца, но это не солнце. И, тем не менее, это солнце. Солнце без тепла и света не может. Не может быть. Но тени и свет и тепло отделены от Солнца и не отделены от Солнца. Вот такая вот парадоксальная вещь. Такой пример дается. Поэтому одновременно мы индивидуальность, но непосредственно наша индивидуальность связана с верховной индивидуальностью, с высшей индивидуальностью. Практически мы не можем даже найти это место, где она разделяется. Разделение физического не существует в духовном смысле слова. Разделяется, потому что есть индивидуальность любви. Любовь создает это различие, эту разницу. Но в то же время любовь и соединяет. И разделяет. Чтобы любить, нужен хотя бы двое. Отделить нужно. Другая индивидуальность. Но любовь делает их едиными одновременно. Поэтому, как Христос говорил, я и Отец одно. Кто-то комментирует так, что Он есть Бог. Нет. Мы вместе, Он говорит. Возлюбите Бога. Вы будете вместе с ним как одно целое. Но индивидуальность, если исчезает индивидуальность, то исчезает и любовь. Такую любовь никто не захочет потерять никогда, как тут описывается. Индивидуальность будет вечно существовать. Итак, когда преданность человека достигает зрелости, о которой говорится в этой главе, он освобождается от искусственной двойственности, характеризующейся разделением на медитирующего и объект медитации, и в нем пробуждается естественная склонность слушать повествование о высшем абсолюте и прославлять его. Такие виды деятельности в рамках бхакти-йоги естественны для души, поскольку они произрастают из спонтанной любви. Возродив свою изначальную природу любящего слуги Господа Кришны, живое существо перестает интересоваться другими видами йоги. Удава был чистым, преданным еще до того, как Господь стал давать ему наставления. И потому Удаве, личному спутнику Господа, не было никакой нужды спускаться со своего возвышенного положения и приступать к механическим упражнениям медитативной йоги. Бхакти-йога или преданное служение – столь возвышенный метод, что даже на первых ступенях этой практики человек уже считается освобожденным, поскольку под должным руководством он направляет все свои действия на удовлетворение Господа. На пути хатха-йоги человек озабочен только обретением власти над собственным телом, а тот, кто занимается гьяна-йогой, интересуется лишь философским знанием. В этих системах человек действует из каких-либо корыстных побуждений, стремясь стать либо великим йогом, либо прославленным философом. Такую эгоистичную деятельность называют здесь крия. Нужно отбросить все ложные обозначения, связанные с дравией, гьяной или крией, и подняться на уровень любовного служения Господу, где нет места гордыни. Нет места гордыни. Гордыня – это отождествление себя с материей. Это ложная гордость называется, или гордыня. Истинная гордость свободна от отождествления с материей. Истинное «я» – другое совсем. Я не мужчина, не женщина, это материальное тело таково. У меня нет национальности, как у души, нет возраста, как у души. Я вечное живое существо. Но материальная природа обладает такой силой гигантской, что через это маленькое тело в космическом пространстве навязывает мне отождествление со всем космосом. То есть сила отождествления могущественная очень. Это ложное «я», оно имеет почти что духовную силу. Это почти что душа, но ложная душа. Для души, естественно, когда она что-то желает, желания тоже исполняются. Любые, если речь о душе идет. Она не обусловлена ничем. Не так, что хочу летать, но сила тяготения. Я мог только подпрыгивать и представлять какой-то полет короткий, может быть. Занимался спортивной гимнастикой, это нравилось всем там прыгать, переворачиваться в воздухе, на какое-то время вы чувствуете, что вы свободны от силы тяготения. Но иногда вы ударяетесь очень больно, травму получаете. И Майя напоминает, что вы не свободны, будьте осторожны. В этом мире нужно на каждом шагу быть осторожным, даже дорогу переходя будьте осторожны. Даже на ровном месте можете споткнуться и упасть. Такое случается. Даже со ступеньки можете сойти и шею сломать. Даже в ванной можете утонуть. Все это мы видим, мы знаем, да, что нужно быть осторожным всегда. Даже когда берете нож на кухне и режете, нужно быть осторожным. Когда едите, тоже нужно не подавиться осторожным. Когда спите, тоже можете захлебнуться. Не знали об этом? Будьте осторожны. То есть на каждом шагу есть какая-то всегда опасность для здоровья или для жизни, или для отношений всегда опасность. А слово «неосторожно» можно сказать, и тоже будет проблема потом в семье, допустим. Жена обиделась на всю жизнь, ну что вы будете с этим делать? И будете жить с обиженной женой потом, или с мужем. Видите, какой материальный мир. Не свободный, обусловленный кармой. Но здесь, говорит, о душе, если мы говорим, она свободна. Кармы нет. Она не может даже оскорбление совершить. Если какая-то душа другой душе дает пощечину, это блаженство, любви. Только из любви это можно сделать. Иногда влюбленные делают так. Ты куда посмотрел? Бабах ему! Свинья неблагодарная. Предатель. Не-не-не-не, ошибка, ошибка. Он извиняется, смотрите, он извиняется за этот удар, он извиняется потом. Он прощает все это сразу же, что он, да, неосторожно поступил. Он, да, прости, прости, прости. Не-не-не, все не так, не так, не так. Я тебя очень люблю. Все нормально. Но из любви, если это делается, это ничего страшного. Муж и жена дерутся, не обращайте внимания. Пусть дерутся. Туда не вмешивается полиция, там никто, сосед. Не-не, это нормально. Там. Орут они там. Мебель иногда ломают или посуду бьют. Да, это семья, нормально. Любовь. от такой любви в материальном мире одни убытки, конечно. Но в духовном мире там нельзя ничего сломать, понимаете? И если говорить о Кришне, о Верховной Личности Бога, то к нему нужно очень осторожно и внимательно относиться. Он не просто могущественный, он еще самый любящий и чувствительный. Он нежный, как цветок лотоса. Бог. За пределами материи. Он ничего не имеет, в общем, не имеет с грубой материей, хотя это его энергия. Сам он очень нежный, поэтому речь идет об ошибках, оскорблениях особенно. С оскорблениями мы не можем приблизиться к нему. Эта любовь должна быть очень чистая. Какая? Всепоглощающая, очень сильная. И когда она становится такой сильной, всепоглощающей, что описывается? Его спутники в духовном мире, они могут прыгать к нему на плечи. Попробуйте залезть на божество в храме в Индии. Вас там побьют палками сразу пуджари. Это великое оскорбление вообще. Кто вы такой? Вы даже касаться не можете, если вы не пуджари. Вы даже пуджарию в руки дать ничего не можете, если вы на алтаре. Что через это он скверняется. Должны положить на алтарь, он это сделает ачиман, только потом возьмет. Если он что-то вам дает, вы не можете взять непосредственно руку вниз, и он отпускает предмет. Что касание уже перед божествами, очень высокие стандарты чистоты. И кланяются, когда открывают алтарь божеству, прежде всего. А тут никто не кланяется, тут на плечи ему прыгают. Валят на землю, борются с ним. Что это такое? Они не могут совершить оскорбление, потому что это чистая любовь. Свобода. Любовь – это свобода. Познайте истину, вы будете свободными. Но это возможно понять только в состоянии бхакти, чистой любви. И эта йога считается высшей и конечной. Все религиозные системы – это тоже йоги. Обычно там больше всего описывается яма, не яма. Правила, предписания, которым нужно следовать, которые запрещены, заповеди. Это йога. Начальная йога. И карма-йога. Как во имя Бога действовать? Для Бога действовать. Гьяна не так много. Как правило, зданий философских не так много там. Больше притчи рассказывает Иисус Христос, или истории какие-то описываются, троецарствие, там, о пророках истории, чтобы иметь представление об этом. Но вот эта чистая гьяна, она редко встречается в религиях, практически не так много. В основном карма описывается более подробно, деятельность и последствия деятельности. Вот что делать, что не делать. И есть элемент бхакти, тоже небольшой. Возлюби Бога без разъяснений. Кто такой Бог, как любить Его, не разъясняется подробно. Просто всем сердцем, всем разумом, всей душой, ну, сам как чувствуешь, делай это сам. Люби. И, собственно, каждый человек кого-то любит уже. В чем проблема? А, недостаточно это. Вот о чем речь идет. Если даже вы христианин, мусульманин, буддист, вы бы ни были, иудаист, этого недостаточно. Это хорошо, но недостаточно, недостаточно полно это все. А хочется, знаете, вот полностью погрузиться в любовь, вообще все забыть. Это чистая бхакти. Это то, на что указывают все религиозные системы. Но если вы уже приходите к бхакти-йоге, эти религиозные системы, они уже не нужны вам. Вам нужно преданное служение уже делать. Служить уже Богу нужно. Поэтому Шримад Бхагаватам говорит, что никакие религиозные системы уже больше не нужны, если вы пришли к служению личности Бога, вам не нужны никакие религиозные системы. Вы их уже прошли, считаете. Потому что цель всех религий – это обрести любовь к Богу и стать вечным слугой. Вот можете сразу это делать сейчас. Здесь говорится в комментарии, что такой человек признается уже на уровне освобождения, потому что действует в этом направлении, именно в этом последнем, конечном направлении. Не освобожден еще. Вы скажете, да, он еще имеет недостатки, он еще себя с телом отождествляет. Но это так же, как человек в лесу заблудился. И его там ожидает гибель. Если он не выберется, он там погибнет. Там звери, там холод, там пищи нет. Нет условий для его жизни полноценной. Это трагедия, заблудиться в лесу. Знаете, я знаю об этом в тайге. Всегда, регулярно, каждый сезон люди попадают в тайгу и не выходят оттуда некоторые. Единицы, но каждый год практически кто-то там погибает, как в море. Но если даже издалека, с с высокой горы, издалека вы увидели селение, вы спасены. Да вы же еще в лесу, на горе. Но вы видите, вы уже знаете направление. Считаете, что вы освобождены. Вы уже видите, что нужно делать, а что не нужно делать. Кто такой Бог? Какова цель всех религий? Если вы это уже знаете и делаете это, вы признаетесь освобожденными душами. Все остальное придет просто по мере нашего продвижения к цели. Все откроется естественным образом. Не нужно загружать своим лишней информацией даже или какие-то усилия своего человека. Нужно просто идти в этом направлении. Воспевать святые имена, соблюдать регулирующие принципы, читать священное писание и преданное служение. Бескорыстное, преданное любовное служение. Миссии Господа читания. Распространять духовные знания нужно. Причастны быть к этому. Все. Вы освобождены. Значит, Екатеринбург уже освобожден. Вот. Не весь, правда, еще, но уже лучшая часть Екатеринбурга освобождена. Уже, да. Пожалуйста, какие вопросы, дорогие преданные, или дополнения?
Спасибо большое, дорогие преданные. Поднимаю руки. Маргарита, пробую ваш вопрос.
Это, конечно, читание Чана Сучана Прабху, очень такая же тема, животрепещущая. Вот. Идеально, когда все из любви, когда вот есть любовь, когда есть видение этой цели, ты уже видишь, куда идти, и все, вдохновлен. Так получается, что все равно организация, она подразумевает, что дел больше, чем любви. То есть надо что-то делать, потому что долг там какой-то, обязанности. Вот. И понятно, что это необходимая такая стадия, да, там садхана-бхакти, религиозные какие-то, ритуальные какие-то вещи, может быть, да, дисциплина, яма-не-яма. Но почему-то вот эта стадия деятельности из чувства долга, она иногда приводит к любви, иногда не приводит, иногда уводит наоборот людей. Они пришли вроде с любовью, а их нагружают какими-то вот, ну, правилами, там еще что-то, да. И в результате они вроде как приходили-то с любовью, а ушли, уже ее и нет, куда-то она вся и подевалась. Как нам правильно выстроить вот эту вот серединную часть, ну, как вот эту вот обязательную какую-то, да, вот, когда нет еще у человека своих каких-то вкусов, ориентиров, опыта, чтобы привести-то именно к любви, а не наоборот. Вот. Такой вот вопрос.
Это большая тема Малгавинда Прабху. Хорошая тема, да. И я попытаюсь как-то ответить на твой вопрос, наверное, не полностью, но что-то я смогу сказать. Успех нашей организации, духовной организации, да, как организациями, зависит прежде всего от индивидуального духовного продвижения каждого. Насколько полноценен духовно каждый, да, вот, каждый преданный, составляющий эту организацию. И насколько он именно, ну, связан духовно с этой организацией и духовно со святым именем, с духовным учителем. Вот эта духовная сторона, она определяет силу нашей организации, полноценность организации. И посмотрите, есть преданные, которые не конфликтные. Я могу сейчас смело привести пример живой. Это хороший пример, который вы все знаете. Борис Махарадж, известный всем. Я его знаю с самого начала, когда он пришел вообще в сознание Кришны. С самого начала. Он был брахмачарием всю жизнь. Я ни разу не видел, чтобы он с кем-то конфликтовал. Ни одного примера не могу такого привести. И даже если всех опросить, я не нашел свидетелей. За более чем 30 лет нашей практики. Он всегда был занят своей индивидуальной практикой духовной и служением миссии. Безропотно. Это пример. Есть другие примеры. Есть преданные, которые не могут быть такими неконфликтными. Им вот что-то не нравится, они вступят в конфликт, все равно они думают, что-то справедливо, что-то несправедливо. Они отвлекаются от своей духовной практики, чтобы здесь установить какой-то порядок на внешнем уровне. Кто-то нам нравится, кто-то не нравится, кто-то на самом деле плохо поступает. И вот это нас отвлекает от, ну, высшей реальности, вот эти временные вещи. Они болезненно воспринимаются для кого-то, для ума. Он не может терпеть это все. У него недостаточная вера, что просто повторяя Хари Кришна мантру, все будет хорошо потом. Да, нет, так не получится. Да, нужно что-то еще делать. Да, тогда он делает что-то еще. Но если он что-то еще делает, ему нужно быть под руководством любви. Если у него нет этой еще любви ко всем, под руководством этой любви, тогда тоже это можно принять. И есть преданные, которые отвергают даже руководство любви. Ну, не отвергают, а как бы она ослабевает вера в это. Ну, столько всего они видят плохого вокруг, что уже не так уж и доверяют этому руководству любви. И эти преданные, как правило, немножко отходят в сторону, они практикуют, но близко не общаются с организацией, с преданными. Не очень близко, иногда появляются. А, это что касается конфликтов, то это все еще в рамках нашей организации находится. Но когда речь об оскорблениях, это уже за рамки выходит организации. Это выпадает человек из организации. Он уже вообще не появляется сюда. То есть не так-то просто, как сосредоточиться на позитивном. Не так просто сосредоточиться на позитивном. И поэтому этому помогает культура варнашрама. Вот Прабхупада очень много об этом говорит. Очень много говорит, что необходимы брахманы в обществе, особенно в нашем обществе, в мире тоже. Потому что они миротворцы, они могут установить мир в умах людей. Они способны на это. У них есть такие качества знания и знания. Если брахманов нет, мира не будет никогда. И тогда мы будем сталкиваться вот с такими явлениями. Практикует вроде человек, но не может уйти от конфликтов, от критики в уме. Ему плохо, хотя он повторяет мантру, но ему не так хорошо. Но гуру приедет, реанимирует его на какое-то время. Киртаном каким-нибудь хорошим, трансцендентным. Ему получше станет. Гуру видит, он снова начинает думать о проблемах. Проблемы, проблемы, проблемы в голове. Это несколько слов на твой вопрос, Малгавинда.
Говори, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вот уточняющий вопрос, то есть понять, правильно ли я поняла. Вот было сказано, что для того, чтобы нам вот вступить в отношения с Кришной, да, мы сможем только как-то очистим вот свои мотивы в преданном служении. То есть если я правильно понимаю, то как бы правильный мотив, чистый мотив — это желание доставить наслаждение Господу, да, то есть что мы делаем что-то для того, чтобы доставить наслаждение Господу. То есть, ну вот я понимаю, что в моем случае такого желания нет, есть просто желание счастья, потому что я понимаю, что счастье, ну, как, счастье возможно только в связи с Кришной, только в отношениях с Ним. То есть получается все, что я делаю, потому что вот из желания этого счастья. И вот мотивы эти мои, они очистятся вот просто повторяя 16 кругов, соблюдая принципы, служа преданным, участвуя в миссии, или нужно что-то еще дополнительное делать, чтобы эти мотивы очистились? Или вот достаточно, что я желаю, чтобы они очистились, и вот продолжаю все делать? Спасибо вам большое, Хари Кришна.
Ну, как обычно, ты ответила на свой вопрос. Обстоятельно, обширно, все хорошо. Что мне добавить, сейчас я подумаю даже. Вот. И есть общение как бы с Кришной непосредственно, есть косвенное. И то, и другое хорошо. И прямое, и косвенное. Потому что и там есть вера, связующий фактор, йога есть, связь есть. Например, с богатым человеком есть прямая связь. Например, можно устроиться к нему на работу. Непосредственно к нему прийти, он устроит на работу, будет платить деньги, богатый человек. У него предприятие, может быть, какое-то, бизнес. И я буду служить ему. Он меня поддерживает. Это, скажем, ну, пример прямой связи. А можно косвенно. Ну, просто приходите воровать иногда по ночам. Тоже связь с ним, да? Но косвенно. Если у тебя нет прямой связи, тогда косвенно нужно. Воруй просад. Ворую преданных бхакти, когда слушаешь. Мы вот либо попрошайки, либо воры в этом смысле. Но это тоже хорошо, потому что причина воровства этого Кришна. Это связано с абсолютом. Поэтому прогресс тоже будет. Вот, пока мы еще на уровне воровства. Вор, он же для себя все присваивает. У нас тоже есть такая склонность для себя еще вот прогрессировать, для себя. Брать и себе откладывать. Может быть, я приводил этот вам пример. Я однажды давал лекцию ученым, Здесь была Академия наук СССР в свое время, в Алмате именно, когда Советский Союз был. Здесь было много таких выдающихся ученых, целые институты были. Мы там какое-то время проповедовали, приходили к ним, к ученым разного рода. И самый знаменитый тут был такой какой-то академик, да, я знаю его фамилию, сейчас не знаю, где он. Мы с ним тоже встречались немножко, он уже карму тогда изучал в те времена, вот в 90-х годах. Так, серьезно, как ученый к этому подходил. И я давал лекцию об уровнях сознания. Старые преданные Екатеринбурга знают ее 100 раз. Все уже слышали, 1000 раз слышали ее эту лекцию. Про уровни сознания. 5 уровней сознания, от чувств, да, там, через ум, разум, уже там, сердуша, все это объясняется, значит. И вот смотрите, как слушал один ученый. Он сидел на заднем столе, парта там была такая. Смотрел на доску и все внимательно переписывал все это время. Все термины, всю эту схему переписал. На меня ни разу не посмотрел вообще. Ему было неинтересно, кто это. Схему взял, и когда все записал, когда начались вопросы, что встал и ушел, даже не посмотрев на меня. Он для себя взял что-то, для своих каких-то исследований, там, просто взял эту информацию и хочет использовать по-своему как-то все. Это тоже прогресс, но косвенный. А другие люди, они слушают, смотрят на того, кто говорит, то есть человек эти знания где-то взял, да, он общается, да, он какая-то культура, то есть что это такое, и они лично подходят, хотят познакомиться или прийти, пообщаться, да, тоже связаться с преданными. Это уже прямая связь, интерес. Поэтому давайте следить, какой у нас интерес. Прямой или косвенный? С чем охладили?
Вот помогите, пожалуйста, разобраться. Но тоже вот вопрос, видимо, как уже из этой серии. Вот Матхьяма и Канишки. Канишки и Матхьяма. И получается, вот недавно слышала, как вы сказали, что можно задержаться на уровне Канишки, но надолго. А надо быстро стать Матхьямой. Вот вопрос такой, что а как быстро стать Матхьямой? Потому что Канишка, у него же качество такое, что он думает, что, в принципе, он продвинутый, и как бы и не надо. В том плане, что, как сказать-то, он и так думает, что он, в общем-то, Матхьяма. А вот как, вот уж Канишки как-то превратиться в Матхьяму?
Канишка может думать, что он даже Уттама.
Да.
Он прямо это реально чувствует. Если он испытал какое-то экстатическое чувство во время киртана, он прям так и подумает. Это уттама. Я встречал таких преданных, которые в начале практики уже культивировали сознание уттама-трикари, чтобы во всем видеть Кришну. Все, что происходит, они пытались как-то вот внимательно наблюдать и видеть план Кришны в этом всем. Во всем план Кришны на меня. Все это не случайно происходит. А для моего дальнейшего служения это план Кришны, все. Вот. С этой платформы нужно уходить как можно быстрее. И потому что на этой платформе и много беспокойств причиняется. Вот эта гордость и склонность к оскорблениям и агрессивность есть у этих людей. Хотя это духовные люди, они еще не очищены. И поэтому как бы извне ему дают наставление. То есть его задача этого уровня – принимать наставление, серьезно слушать наставление. Это для всех важно. Но, конечно, еще этому не обучен, может быть. Он еще может быть как Майявади со склонностью. Наставление получил и достаточно, мне больше не нужны. Дальше сам. Вы мне больше не нужны. Я вот записал вашу лекцию, а вы мне больше не нужны. Я пошел. А суть в чем? Чтобы удовлетворить духовного учителя. И вот этот фактор, да, он нас как бы сталкивает с позиции Канишки, потому что гуру недоволен, хотя я в экстазе иногда, я что-то вот тут делаю, думаю себе что-то, а гуру вот на меня не смотрит вообще. Вот это личностный фактор самый важный личностный фактор. Если гуру мной недоволен, как я могу считать себя вообще возвышенной личностью? Тогда я вообще не преданный. Тогда я вообще не предан, у меня тогда ни веры, ни желания, ни искренности, тогда вообще мне здесь делать-то нечего. Но если человек преданный, он будет этот фактор, знаете, остро ощущать. Гуру не нравится то, что я делаю. О, Боже мой, так все, зачем же это делаю? У него проблемы, сразу он будет что-то спрашивать, начинает что-то двигаться. И он получает наставление. Опираясь на настроение гуру, он дает, вопросы задает. И получает наставление, что нужно быть внимательным к преданным, служить преданным, так? Быть терпеливым и смиренным, почтительным, внимательно воспевать мантру, постоянно одни и те же наставления напоминаются. И он начинает замечать: о, да, я же невнимателен. Это можно еще лучше делать, то, что я делаю. И вот эти уже усилия, вот эта осознанность, начало мадхьяма, это начало мадхьяма. Мадхьяма – это большое пространство, может, диапазон. От оскорбительного уровня до самого чистого – это нужно жизнь еще прожить. Это все может быть мадхьяма. Мадхьяма – это там, где мы прилагаем сознательные усилия в духовном нашем прогрессе. Это не симптомы. Конечно, не прилагает никаких усилий при повторении мантры. Мадхьяма – это тот, кто прилагает усилия, чтобы тонкое тело было тоже занято там. Это йога, он серьезен. И уттама адхикари, он тоже не прилагает никаких усилий, он спонтанно уже это воспевает. У него же есть любовь к Богу, проявленная. Но, конечно, любовь к себе еще остается, и он без усилий воспевает мантру, просто повторяет. Мадхьяма совершает усилия, а уттама спонтанно, естественно, живет на этом уровне.
Но вот если нет такого, как личного контакта, что ли, с духовным учителем, да, регулярного, то тогда как преданные недовольны, да? Ну, то есть, как понять, что гуру недоволен? Ну, то есть, если, в общем, как бы, нет возможности там лично, как-то вот взаимодействовать,
Контакт непосредственно с духовным учителем зависит от сфер души. Наши встречи, да, они по милости сфер души происходят. И по милости сфер души эта связь может всегда присутствовать в сердце. Всегда. То есть это и есть главная связь. Для того, чтобы ее почувствовать, мы, конечно, должны видеть духовного учителя, слышать его. Когда мы выбираем, да, гуру, мы видим, слышим его. И в сердце мы слышим голос: мой гуру, мой духовный учитель. Я буду делать то, что он говорит. Все, я решил. Все, это работает. Это выбор. То есть сверхдуша подтвердила, потому что я это делаю. Все, у меня есть вдохновение, у меня есть энтузиазм, у меня есть желание, они усиливаются, это работает. И таким образом эта связь существует всегда, пока мы следуем практике. И чем серьезнее мы следуем практике, тем сильнее эта связь в сердце устанавливается. Даже если гуру уходит с планеты, связь не ослабевает, только усиливается. Если мы серьезно относимся к практике, к его наставлению. Поэтому вот это вот вани через наставление, она важнее, чем вапу, физическое присутствие гуру. Наставление – это главное. Поэтому просто, если мы будем серьезно относиться к повторению нашей джапы, уже это, да, обеспечит нам прочную связь. Постоянную.
Да, спасибо большое. Еще можно уточняющий вопрос. То есть преданный, он может осознавать, все, как стал мадхьямой? На пути к этому, или он всегда себя конечно чувствует, но вот настоящий преданный.
Это пограничная энергия, душа. Поэтому иногда вы можете чувствовать себя как мадхьяма, иногда даже чуть-чуть как уттама, потому что есть описание, как действует уттама. И изучая эти описания, мы можем тоже проникнуться этим настроением, почувствовать его. Это возможно, потому что пограничная энергия. Пограничное означает, что мы становимся такими, с чем соприкасаемся. Пограничные. Выйдем на свет, светло во тьме, мы в темноте. В воде мы мокрые, на суше мы сухие. Татасы шакти, говорится. С чем соприкасаемся, те качества как бы воспринимаем. Когда мы, например, читаем священные писания, такие как Шримад Бхагаватам, это для уттама, мы же чувствуем, мы проникаемся этим настроением. Да, это захватывающая вещь. Мы соприкасаемся как пограничная энергия. А когда ругаемся с преданными, ссоримся или обижаем кого-то, соприкасаемся с материальной энергией, и тоже это влияет на нас. Поэтому иногда мы каништа, иногда утама, иногда матьяма, в этом смысле, да? В этом смысле. Неустойчивы. Вот. Но ты говоришь о том, как стать именно устойчивым. Устойчивым. Должна быть устойчивая практика. Это для нас очень важно. Прежде чем мы достигнем уже вот этого освобожденного состояния, вечного, да? В вечном духовном теле, нужна хорошая садхана. Когда вы достигаете уже ручи или сильной привязанности к Кришне, сердечной, садхана еще потребуется еще более строго. Не думайте, что садхана отменяется, наши усилия.
Спасибо большое. Нандора, пожалуйста, ваш вопрос.
Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, дорогой Чандрачаран Прабху. Спасибо вам большое за вот глубину ответов. Не хотела спрашивать, но когда вы рассказали, что любовь – это и пощечины, и драки, ну просто меня качнуло. А в читании Чаритамриты в 240-м стихе Кришна размышляет: кто может мне доставить удовольствие, только тот, кто превосходит меня достояниями. А в 241-м стихе дальше размышляет, что во всем мироздании я не вижу никого такого, кто может превосходить меня достояниями. Только Шримати Радхарани может доставить мне удовольствие и радость. И вы знаете, как вот у боксеров один другого в нокаут отправил, но тот очухался, дальше борется. А потом нокдаун, ну все, полная победа. Вот такое ощущение, что вот я уже в нокдауне, потому что вся жизнь в преданном служении, она же из мотива доставить радость, удовольствие Кришне, Ситирада Кришне, Шичнитая Юранги. А тут вдруг бабах, и ты же понимаешь, кто ты такая. Одна десятитысячная кончика волоса, что ты пала до самой маленькой вселенной, что тебе вообще никогда, никогда не будет возможности доставить радость и удовольствие. Ну, в общем, в полном нокдауне, потому что вот это вот откровение Кришны показало тебе, что ты пребывала в полной иллюзии. Как двигаться дальше, нет понятия вообще.
Прими это как милость Кришны, как его любовь. Он тебя открыл, открыл что-то очень важное о себе. Это же очень важно, то, что ты сейчас почувствовала и рассказала. Как ты сейчас себя чувствуешь, да? Не так, как раньше это было. Что я все могу, я главное, я то, я... Мы были эгоистами, пришли в сознание Кришны. Сейчас ты понимаешь, что у тебя, ну, ложные были надежды на себя, что мы вот исчерпываемся очень быстро, быстро падаем в нокдаун и признаемся в своей слабости. Да, а что дальше? Вот что важно, какой дальше шаг сделаешь. Кришна-то может все. Я тону в океане, а Кришна может спасти, он просто руку протянет и все. Вот это следующий шаг. Теперь мы предаемся Кришне. Раз мы сознаем свою беспомощность, свою зависимость, да, свою неспособность духовно продвигаться до конечной цели, кто мы такие, да, мы разве можем вырваться сами из плена Майи, освободить себя сами из тюрьмы? Не можем. Поэтому мы именно зовем Кришну. Он освобождает. Вот теперь зови Кришну. Раз ты понимаешь свое положение, как оно есть, реально в этой вселенной, в этом мире. Теперь зови Кришну. Пусть он придет к тебе.
А даже надежды, что он откликнется на мой зов, никакой нет, потому что в этой же четвертой главе Кришна, вернее, не Кришна, а Кришнадаска Вираж Госвами говорит, что кто-то хотя бы один раз услышал о красоте Кришны, он теряет покой. А я столько раз слушала и слушаю про красоту Кришны, я не потеряла покой.
Не потеряла
Поэтому
покой.
Даже надежды, что он услышит мой зов, никакой.
А вот я тебя слушаю, я вижу, что ты в беспокойстве в полном. Ты так хочешь Кришну. У тебя весь вопрос в этом настроении. Так что ты потеряла покой. Уже потеряла покой. Ты хочешь? Раньше мы вообще не верили в Кришну, а сейчас смотри, как ты его хочешь. Это как так получилось вообще?
Спасибо.
Вот так ты потеряла покой. Теперь зови Кришну. Он же реально существует. Это же написано, так, тоже. Это тоже написано. Не то, что он был когда-то, да, и потом куда-то исчез, ушел, или больше не существует, или умер Бог, они говорят. Бог умер. Раньше он жил, сейчас умер. Нет, он прямо здесь. Ты позовешь его, он прямо здесь. Стучите, и откроют вам. Просите, и обретете. Видишь, какие слова используются? Просите. Не то, что идите и возьмите. Не дотянемся. Просите. Это очень высоко. И обретете. Стучите. Не ломайте дверь. Невозможно сломать. Стучите. И откроют вам. Мы не должны отступать. Даже когда кажется, что это невозможно для наших сил.
Без вас-то я не смогу этого сделать.
Ну, будем вместе, значит, делать. Будем стучать. Хорошо, вижу руку.
Да, Банджаметка, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные. Вот у меня такой вопрос. Иногда у Шрилы Прабхупады в стихе Шримад Бхагаватам или Бхагавад Гите, ну вот пословный перевод смотришь, да, и потом перевод Шрилы Прабхупады, и он там как бы от себя еще что-то добавляет, бывает какое-то слово, которого нет в пословном переводе. Вот что это значит, что вот он хочет обратить внимание на что-то, и нам надо прислушаться больше к этим словам. То есть как будто вот он от себя еще что-то там добавляет.
Шрила Прабхупада переводит тексты с позиции вывода Бхагавад-гиты. С позиции вывода. Он знает уже вывод Бхагавад-гиты, знает целиком Бхагавад-гиту, поэтому он переводит как Бхакти-шастру. Не как йога-шастру, как Бхакти-шастру. То есть цель Бхагавад-гиты, поконечная цель, что Кришна подчеркивает и повторяет Арджуне в конце самом, просто все время думай обо мне. Обо мне, обо мне думай. Много о чем говорил, но все свойственно думай о Боге. Вот сражайся, выполняй свой долг и обо мне думай. Все, два фактора только. Вот эти, через эти два фактора Прабхупада все комментирует. Потому что это вывод всей Бхагавад-гиты. Если мы не знаем вывод Бхагавад-гиты, то стихи, они будут казаться противоречием некоторым друг другу. И мы не сможем их соединить. То одно Кришна говорит, то совершенно другое. Даже Арджуна сказал об этом Кришне. Ты вот одно говоришь, потом другое. Я не знаю, что делать. Потому что еще вывода не было. Потому что он говорит для разных людей, для разных уровней сознания. Разные настроения. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога. Разные пути он дает. Но для чего? Что в конце концов выполнять свой долг и думать о нем, с мыслями о нем. Вот это лейтмотив всей Бхагавад-гиты. Откройте последние стихи каждой главы и увидите, что Кришна говорит об одном и том же. Любая глава, берите последний текст. О чем? Да, вывод. И вывод один и тот же. И чтобы не забывали, это Прабхупада в комментарии иногда напоминает и переводит это все. О чем Кришна на самом деле нам говорит. Он же говорит, поклоняйся полубогам, нужно предлагать полубогам, да, иначе мы воры. В третьей главе он говорит, что полубогам нужно предлагать все, иначе мы воруем у них. В другом месте говорит, те, кто поклоняется полубогам, неразумны. То есть нужно, да, знать всю Бхагавад-гиту, тогда мы сможем понять, как ачарьи должны комментировать ее.
Интересно, спасибо большое.
Все, у нас больше нет вопросов сегодня. Екатеринбург.
Да, спасибо вам большое.
Как там холодно, скажите, у вас мороз сильный, чем охладение?
У нас зима вообще теплая. Ну вот буквально неделька у нас тут минус 15, а так у нас очень тепло этой зимой.
У нас тоже минус 15, а так тепло, то же самое.
Так, в Казахстане у нас получается.
Да. То есть мы да, достигли совершенства, стабильности. Хорошо, Шрила Прабхупада ки джай. Отключаемся. Здесь у нас есть вопросы?
Слушая вашу лекцию, ну, задумалась о любви, ну, в отношениях, да, и вот когда ситуации разные происходят, мы еще негативным, возможно, кто-то или же позитивный. Когда хорошо, конечно, нам легче подумать, что да, это любовь, я чувствую любовь от Кришны в этой ситуации. Но когда негативная ситуация, нам это сложно найти. Вот как вот
мы не на таком уровне еще многие. Не внушайте себе сознание Кришны. На определенном уровне это, естественно, мы сможем увидеть. Сейчас я не думаю, что это нужно имитировать. Сейчас нужно изучать науку. Просто терпеть какие-то вещи. Мне реально что-то не нравится в жизни. Реально. Но я должен терпеть это. А вот когда я прохожу этот путь дальше, оборачиваюсь назад, я понимаю, что там было. И все, я вижу правильным образом. Это было правильно? Это было правильно, оказывается. Это было хорошо для меня. Все, что я сейчас вот прошел этот путь, да, я вспоминаю назад, я вижу таким образом. Все было правильно по отношению ко мне. И плохое, и хорошее. По-другому быть не должно было быть. Я сейчас это вижу, когда я прошел дальше этот путь. Но и на этом уровне у меня тоже есть свои сложности, потому что это материальный мир. Но уже есть опыт. Было все правильно. Значит, и сейчас тоже все правильно. Я просто не все это могу понять сейчас. Но позже пойму это. Не имитируйте ничего, нет. Просто будьте терпеливы. Нужна практика. Мы говорили о карме, и что такое карма вот внутри меня, как она проявляется в моем сознании. Мы говорили о внешних вещах только. А как она проявляется внутри меня? Вот мое сознание кармическое, что это такое? Как? Очень просто. Любое действие, которое я совершаю, требует какого-то результата. Я жду его. Я для вас что-то делаю, я жду, что вы отблагодарите меня. Ко мне хорошо будете относиться. Это мой кармический ум. Или я работаю, и мне нужна зарплата. Или я устал, и мне нужен отдых. Это мышление. Отдых нужен. Мы про мышление, про сознание сейчас говорим. У нас не нужно сознание работы и отдыха. Это функции тела. Это сознание тела, материального. А душа, она не устает на самом деле. Значит, если тело устало что-то делать, я делаю что-то другое просто. Я верный служитель не останавливается ни днем, ни ночью, на самом деле. Нет необходимости. Там нет вопроса об усталости или пресыщении. Но сознание таково. Вот я что-то прочитал, один абзац, теперь могу расслабиться. Вот абзац или одно предложение кто-то читает. Ну, я так в школе учился, я помню, когда читать учили. Прочитал слово, расслабился. Здорово, я сделал это. Два слова. И опять мне нужно понаслаждаться этим, отвлечься. Поэтому дети постоянно отвлекаются, что-то сделали, и уже смотришь. Сознание кармическое еще у них такое, неразвитое. Поэтому целое предложение прочитал, тут точно можно уже заслуженное, да, похвалу получить какую-то и отдых. Но если ты книгу всю прочитал, ты чувствуешь, что ты вообще гений. Всю книгу прочитал. Когда для меня это была победа? Я всю книгу от корки до корки прочитал, теперь я могу наслаждаться жизнью. Это кармическое сознание. Это также привычка вот, да, так мыслить, так чувствовать. Постепенно, по мере практики, мы начнем сознавать Кришну в форме времени внутри себя. У нас заложен механизм времени в теле. Если бы его не было, мы бы не старели. С телом бы ничего не происходило. Механизм старения есть, и он ведет нас, ну, от начала к концу, да? Фрагмент жизни это называется. Наш. И вот этот механизм, когда ты сознаешь уже, развиваешь сознание, когда наступают пространные мысли в уме, ты чувствуешь, что просто теряешь время. То есть теряешь всю жизненную энергию, ну, безвозвратно. Вот что ты начинаешь понимать. Поэтому ты всегда будешь занята должным образом. И не будешь уставать. Усталость приходит тогда, когда мы что-то ждем от того, что мы делаем. Когда же, когда же, когда же? Человек работает, когда же зарплата? Деньги кончаются. Нужно. Ну, это все кармическое сознание. Или нужно работать с утра до вечера, и каждый ждет, когда же обед, чтобы потом уже не работать, отдохнуть. Когда же рабочий день... О, все, все, закончилось, все, уходим немедленно. Мы ждали это целый день. Сейчас зима, ждем весны. А летом, когда жарко, ждем осени. Это все наше сознание материально. Должна быть счастлива. Это критерий баланса для каждого человека. Это пример Будды. Он находился в медитации долгое время. Его аскезу никто с тех пор не мог повторить. Какую аскезу он совершил? У него остались кожа, кости и вены. Он сидел в позе лотоса, медитировал, и у него остались кожа, кости и вены, проступающие наружу. Все. И не мог найти ответ при этом. Остановил всю материальную деятельность. Все. Как никто другой. В совершенстве выполнял йогу. И не мог найти ответа. Он же искал ответ, да? Почему мир так устроен? Рождение, старость, болезнь, смерть. Все это я видел, он был потрясен. Он говорит, я должен найти ответ. Да, душа... Ничего не должно происходить против воли души. Я не хочу смерти, не хочу старости. Почему это? Я должен найти ответ. В этой аскезе, но он находился, а ответ не приходил. Но плыла лодка. Там сидел ученик и учитель музыки. И учитель говорил, если ты сильно натянешь струну, она лопнет. Если не дотянешь, звука не будет. И Будда все понял. Будь счастлива сейчас. Научись жить так, чтобы ты был счастлив всегда. Это твой баланс. Должна звенеть радостью, счастьем. Каждый практикующий перед на всех уровнях должен быть счастлив. Иначе это не настоящая практика. Подневольно это не делается. Нужен энтузиазм, радость, осознанность. И вот это вот как бы особенность духовной практики, что на всех уровнях люди все счастливы. Все. Это ведический афоризм. Пусть все будут счастливы. Если вы себя перегружаете, струна лопнет. Не нагружаете, вы не будете счастливым. Если вы не выполняете свои обязанности, которые должны выполнять, вы будете всегда угрюмыми, безрадостными.